Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях Виталий Рыстов, краевед и издатель, который специально приехал к нам из города Сартовала, Республика Карелия. Виталий издает журнал «Сердобль». Вот, и мы с ним поговорим о такой теме, которая, наверное, каким-то образом известно очень многим, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, потому что, начиная с, наверное, начала 90-х, эта тема очень сильно муссируется в средствах массовой информации перед каждым Днем Победы. Вот обязательно нужно как-то бросить ложку дёгтя в бочку меда, да, то есть, ну, как мы знаем, обязательно перед Днем Победы скажут про 2 миллиона изнасилованных немок, и, конечно, скажут про то, что вот после войны-то солдаты, которые были войной искалечены, были прокляты, забыты, а потом еще всех еще и зачистили.
Великая Отечественная война закончилась. Вот мы все с вами знаем, да, что Великая война закончилась в 45-м году. Посмотрите, у нас сегодня есть много локальных войн. У нас есть инвалиды после этой войны? Есть. А после Великой Отечественной войны должны были быть инвалиды? Их было вообще даже быть много. Представляете, тогда-то было мясо еще больше, правильно? А где их? Вот кто из вас в конце 40-х, 50-х годов, кто пожилой, видел много инвалидов? А? Да, все правильно. Совесть Сталина подсказывала ему всех грузить на баржи инвалидов и топить их. То есть почти все инвалиды, пришедшие с Великой Отечественной войны, были убиты по приказу Сталина. Это сегодня современные архивы, все это можно почитать, но об этом сегодня не говорят. Вот совесть атеиста.
Это произошло чуть ли не в одну ночь. Внезапно все одинокие инвалиды исчезли. Города зачистили от этих людей. Что это была за акция? Кто ее исполнял? Милиция, социальные работники. На наши запросы в архивы у ФСБ, на Литейном и на Лубянке мы получили ответы. Таких документов нет. Но ведь была такая акция. Была. И кто-то давал указания ее исполнить. Одиноких, смелых, непокорных инвалидов цинично вывезли из городов. К осени 1953-го их уже не было в Москве и Ленинграде. Ну а тех, что на тележках и тачках, около 52-го года вывезли в специальные интернаты. Лепрозории эти были расположены во всех краях и республиках. Все было сделано тайно, но люди все равно знали об этом.
Именно здесь, на Валааме, жили израненные, искалеченные солдаты Великой Отечественной. Безногие, безрукие, слепые. В конце 1940-х эти бывшие монастырские постройки были полуразрушены бомбой и совсем не приспособлены для жилья. Из всех удобств здесь было только электричество, даже окна были выбиты. Рассказывают, в первую зиму несколько инвалидов умерли просто от холода.
Ну и, соответственно, из первого ролика мы слышим из уст православного священника, что по приказу Сталина все инвалиды были погружены на баржи и утоплены. Ну, а во втором ролике, соответственно, мы узнаем о том, что за одну ночь из Ленинграда и Москвы инвалиды, смелые, непокорные, такие вот борцы с режимом, были зачищены. Далее, что в архивах НКВД и архивах ФСБ никаких документов нет, что вот получили, то есть туда был написан запрос и был получен официальный ответ, что никаких документов об этом мы не имеем, но акция была, ну, и люди знали, да, и оказывается, что всех отвезли в лепрозорий, на остров Валаам, их привезли в неподготовленные помещения, где было только электричество, не было отопления, в первую зиму люди умерли. Короче, люди проклятые, забытые, брошенные, да, то есть вот эта бесчеловечная машина советского государства их использовала и потом выкинула, чтобы они не мозолили глаза туристам на улицах Ленинграда и Москвы. И, конечно, в качестве иллюстрации используются рисунки Геннадия Доброва. И да. с Валаама, и из других домов инвалидов, я так понимаю, что он по многим домам ездил. Вот, ну да. и, соответственно, Виталий, как находящийся, проживающий в городе Сартовало, то есть рядом с местом события, эту тему исследовал. И, Виталий, вот что ты можешь рассказать, насколько это все вообще соответствует действительности, которую мы можем увидеть в документах и других свидетельствах той эпохи?
Ну, Байер, я прежде всего хотел бы такую как бы преамбулу сделать по поводу вот своего отношения к Валааму, к этой теме и к этим роликам. Да, хочу сразу сказать, что вот тот священник, который говорит эту глупость, он никакого отношения к Валаамскому монастырю не имеет. Потому что на Валааме монахи просвещенные такой глупости сморозить никак не могут. Это просто нужно понимать, чтобы не было недопониманий.
То есть, это священник откуда-то вообще не
понял? Да, из какого-то дремучего места, если он говорит такие дремучие вещи. Вот, как, кстати, раньше, кстати, вот на Валааме была традиция вот проштрафившихся вот, и священников, в том числе, ссылать на Валаам, чтобы они там, так сказать, исправились. Вот я думаю, что его можно сослать, чтобы он исправился. Я думаю, может быть, это и будет сделано после нашей передачи. Вот, но это как бы юмор, но в тему, что называется.
Он бросает тень вообще
на... Он, да, так сказать. Вот. Я, кстати, тоже работаю вот при монастыре в туристический сезон, занимаюсь там менеджерскими, так сказать, снабженческими функциями, зарабатываю, так сказать, на хлеб с маслом. Вот. Потом масло не ем, я его вот переформатирую в журнал. Вот. Поэтому я сам издатом занимаюсь, поэтому, как говорится, никем я не куплен, никем, значит, не ангажирован. Поэтому что вижу, то и пою. Вот сейчас к песне.
Но ты именно как местный краевед, поскольку Сартовало – это главный порт Валаамского монастыря и вообще Валаамского
архипелага,
ты исследовал
эту тему. Да, более того, значит, остров Валаам юридически считается частью города Сартовало. Так что вот где я живу, то я исследую. Ну, можно сказать, аналог как Кронштадт, наверное, да? Только подальше.
Да.
Ну, вот, где-то 40...
та же история, да.
45 километров, да. Ну вот теперь, значит, смотрите. Значит, поэтому первый ролик мы понятно, что это полный бред, тут и комментировать нечего, да, вот как бы. А второе, там уже немножко посложнее. Значит, тот ролик действительно, вот, ну, это отрывок из фильма «Преданные и забыты», который, значит, сделала одна государственная телерадиокомпания. Действительно, в 2010 году был юбилей, значит, Победы. И вот, вот это было сделано к юбилею Победы. Совершенно верно, значит, это во многом не соответствует действительности. Сейчас вот мы попытаемся как бы это разобрать. Конечно, надо тоже отметить, что вот для таких вот извращений, да, вот таких вот уже взята фолк-история такая, которая была раньше. Такая,
да, была какая-то легенда.
Безобидная. Да, в советское время вот был фильм с Баталовым на тему, как инвалид, не желающий травмировать там свою возлюбленную, уехал, остался, она потом на теплоходе приехала, увидела. Ну, это есть такой фильм, значит, 80-х годов. Вот. И была вот...
Ну, то есть, почва была готова.
Почва такая, но она была такая безобидная, что сентиментальная такая, миф сентиментальный. Но потом вот он уже трансформировался вот в наши дни, он стал каким-то информационным таким оружием, когда стали спекулировать вот на несчастье людей. Вот это очень не поэтому как бы хочется об этом сказать, потому что вот эти фильмы, они выложены в интернете, вот эти вот, да, которые вот отрывы показали, и их там миллион, да, вот, копии, они гуляют, а я вот как-то этому противодействую, я благодарен, что вы тоже пригласили, потому что у меня тираж-то 1000, да, экземпляров.
Ну, вот поэтому желательно рассказать. Вот,
да, но... поэтому...
Итак, миф за одну ночь.
Ну, вот смотрите, значит, вот если бы вот госпожа Курбатова, вот автор этого фильма, не поленилась бы, тем более бюджет-то был, съездила бы в наш город Сартовало, 40 километров-то на метеорях, пришла бы хотя бы в библиотеку в нашу, там есть газеты, понимаете, газеты есть, где об доме инвалидов даже вот говорят газетные статьи. Вот, может, даже процитирую кусочек, да?
Да.
Слова благодарности. Да, вот это 50-й год, сейчас посмотрим, да. 54-й год, газета «Красное знамя» напишет. Слова благодарности. «Мне 72 года, работать я уже не могу, детей у меня нет. Что стало бы делать, если бы мне пришлось жить в царской России? Этот вопрос не тревожит нас, стариков-инвалидов, теперь. Советская власть заботится об обеспечении всех людей. Примером этого служит Валаамский дом инвалидов, где я сейчас живу. Все мы тепло и чисто одеты, обуты, живем в хорошем помещении, хорошо питаемся. Каждые 10-12 дней для нас топят баню, меняют постельное и нательное белье. В поселке имеется больница, амбулатория. Врачи и сестры заботятся о здоровье инвалидов. Недавно построен новый дом культуры, в котором для нас Демонстрируются кинокартины, устраиваются концерты, лекции. В красном уголке всегда можно почитать газеты, журналы, имеются настольные игры. Есть также у нас богатая библиотека, радио. А за все это, за спокойную и обеспеченную старость, мы благодарим наше правительство и родную коммунистическую партию. А Митрофанова. Ну вот, женщина пожилая написала. Конечно, может возникнуть...
Сейчас все скажут, да, что это она под дулом пистолета писала. Там стоял какой-нибудь злобный НКВДшник,
да,
или КГБшник, да, и заставлял ее вот такое писать, что этому верить нельзя.
Ну... Согласен, что можно предположить такое, потому что все-таки газета – это пропагандистский такой материал, да, и действительно высвечивало все хорошее, как бы, и действительно, ну, или под дулом пистолета, или, может, пайку, так сказать, не дадим, тогда, да, напишем, да, или за нее написали и подписали, кто там будет проверять. Ну, фантазии здесь могут быть.
Да.
Если мы не доверяем вот этой прессе советской, да, шутки есть, не читайте, там, натощах или как там,
да,
как,
да,
туда,
да,
прессу, значит, ну, давайте мы тогда проверим вот все эти утверждения документально. Для этого надо было бы этой уважаемой бригаде, нашей уважаемой телерадиокомпании хотя бы посетить архив города в городе Петрозаводске и посмотреть документы Министерства социального обеспечения.
Вот что... То есть, не НКВД.
Не, да, зачем НКВД? Да. Вот я когда, значит, озадачился вот этой темой, да, вот как это было, я поехал в архив и посмотрел ведомственные документы, потому что Дом инвалидов, он, естественно, финансировался и так далее под руководством Министерства, значит, социального обеспечения. И давайте еще скажем, что в 50-м году, вот чтобы было понятно, вот он, этот Дом инвалидов существовал 34 года, с 1950-го, с 50-го по 84-й, соответственно, год. И надо сказать, что он был, контингент набран из карельских маленьких домов инвалидов. Но это было целесообразно, значит, сгруппировать всех в одном месте, тем более монастырская инфраструктура, она, в общем, способствовала для компактному такому проживанию изолированно людей, что и было сделано. Вот, поэтому утверждение о том, что с улиц Москвы-Ленинграда за одну ночь – это все не соответствует действительности. Дом инвалидов был рассчитан максимально на 1000 человек, это тоже есть цифры вот в документах. Вот, поэтому так они туда попали. Попали они не собранные с улиц там, или из поселом, не гонялись за ними Петрозаводские, а наоборот, это люди писали заявление, это тоже есть в интернете, там ссылочка будет. Частный генеолог Виталий Семенов, он съездил в Дом инвалидов в поселке Видлицы, куда потом перебазировался Дом инвалидов, и сфотографировал там переписку, документы. Из этого видно, что есть путевки, заявления, то есть вообще механизм был другой, не по улицам НКВДшники собирали. Человек писал заявление в постсовет или в горсовет, выходила к нему комиссия, проверяла условия там жизни, действительно ли он нуждается. Более того, даже вот здесь в журнале вот приведен скан документа, где спрашивают: уважаемый товарищ, действительно ли вы, значит, хотите, значит, подтвердите? И мы и тогда им давали путевку, и по путевке ехали, да, там, вот, это, вот механизм был такой, поэтому, ну, вот это видно. Теперь, что касается вот преданности и забытости, ведь чтобы представить, в каких условиях жили инвалиды, можно, конечно, довольствоваться вот какими-то рассказами, воспоминаниями. Да,
лепрозорий, ну, выбитые, да, окна, только электричество,
да,
замерзли, умерли от холода, то есть откуда это вообще? То есть,
да,
да, то есть... Есть же документы, что, ну, было выделено.
Ну, да, это чисто журналистские приемы. Да. Рассказывают, и дальше, угу, идет чушь. И за эту чушь не привлечешь, потому что говорят, ну, можно сказать, что рассказывают.
Понимаете? Да, типа, это не я придумал. Что-то где-то слышали.
Да, да, мы слышали, когда мы ездили, так сказать, они, угу, слышали. Вот. Но это, может, и приятнее так ездить, слышать, а вот пойти в пыльный архив – это как-то дискомфортно, понимаете?
Да.
Вот. Поэтому опять заглянем в этот пыльный архив,
да,
и посмотрим, в каких, значит, условиях и что это. Значит, я, значит, источник следующий, вот документы, значит, Министерства социального обеспечения, за 1957 год. Ну, как бы в 50-м организовался, он долго был 3-4, ну вот мне попались эти документы за 57-й год.
Ну, то есть, все уже устоялось.
Ну, более-менее,
да. Дом инвалидов работает 7 лет, и
да,
тоже выделяет вот это государство, которое их прокляло и забыло на содержание инвалидов.
Ну, давайте вот посмотрим, я буду как-то шпаргалкой, да, пользоваться, чтобы не наврать, чтобы это было. Вот,
я просто цитирую.
Значит, на тот, вот здесь написано, 57-й год, значит, на тот период содержалось 856 человек, значит, инвалидов, 856. Было штатное расписание приведено. Я тут табличку даже подготовил, чтобы, так сказать, крупненько. Вот смотрите, на 856 человек медперсонала было 133 человека, административно-хозяйственная часть – 61 человек, И кухонный персонал 24 человека. Итого, если мы посчитаем, на 856 инвалидов приходилось, ну вот, кто обслуживал их по разным частям, так сказать, 218 человек. Я вот не знаю, не специалист, можно даже, может, кто вот будет смотреть, может, в этой отрасли работает, как сегодня, интересно. Может быть, даже сегодня будет и поменьше.
Ну, это хороший вопрос.
Новые, да, технологии, там, я не знаю.
Оптимизация, да. Минимизация расходов и все такое.
Вот, так что понятно, что вот цифры, они как бы говорят о том, что…
Получается, на четырех пациентов этого дома где-то один сотрудник приходится. Либо это медперсонал, либо административный хозяйство,
да,
либо кухонная часть.
Да, при том, вы знаете, даже мы можем, вот кто изучает время, тут даже оклады должностные. Можно было понять, как вот тогда, вот в начале 50-х годов. Ну, конечно, был разрыв, так сказать, конечно, директор, вот, например, получал 1500 рублей, а самый малооплачиваемый был истопник 300 рублей. Вот между ними, значит, так сказать, разная шкала, там бухгалтеры и прочее. Ну, то есть серьезный штат, там у них и флот был свой, потому что завозили, поэтому зарплата капитана, матроса, моториста. Вот, вот всего вот административный хозяйственный персонал, вот этих должностных окладов всего, значит, 58 на сумму 24 360 рублей. Ну, это за месяц. Как бы, потому что из месяца.
Ну, вот так вот государство забыло, да, что такие,
ну,
деньги,
да, наверное,
на содержание,
да,
просто.
Да, отмывало, наверное, да. Причем, смотрите, что интересно, ведь тоже разные инвалиды требовали разной степени ухода и внимания. К примеру, вот там было несколько филиалов, ну, обычные, скажем так, да, было туберкулезное отделение, было, где психохроники содержались. И вот, кстати, вот филиал номер 3, филиал для психохроников, на 100 мест. Врач 1, фельдшер 1, медсестра 2, сестра-хозяйка 1, санитарка 21, санитарка-уборщица 2, прачка 1, банщик 1, итого 32 человека. То есть на 100 человек здесь уже 30-32.
Ну, а психохроники – это люди, которые потеряли рассудок,
ну,
на,
да,
войне, то есть,
да,
они требуют особого ухода.
Да, совершенно
тут
верно.
Тут просто куча персонала получается.
Да, так что, мы видим, что забота, в общем, была не предана, они не забыты.
А сколько еды-то им давали, да?
Вот, и, кстати, я хотел сейчас…
И там было отопление, не было отопления,
сейчас,
вот, как
все
утверждают
все скажем.
Наши федеральные.
Значит, смотрите, вот на год выделялось на питание, есть цифра?
Угу.
2 миллиона 573 тысячи рублей. Это 57-й год. И надо сказать, что кроме вот, ну, что, обычных поставок, на Валааме было у них подсобное хозяйство. Оно досталось, ну, перешло по наследству, скажем, от монастыря. Потом, после войны, там располагалось подсобное хозяйство Петкеранского целлюлозно-бумажного комбината. И оно тоже приносило большую, так сказать, подспорье. Вот у меня тоже есть данные по подсобному хозяйству в центнерах. Молоко 107 центнеров, мясо, птица 232 центнера, зерновые 134 центнера, картофель 2243, овощи 590 центнеров. Да, то есть еще было подсобное хозяйство, которое овощи, свежее молоко. Ну, вообще, по воспоминаниям, там молока было, завались, там даже там, ну, чуть ли не выливали, местные жители говорили там как бы. Ну, это рассказы, не будем в рассказы уходить. А вот что касается, значит, еще цифр, я не знаю, может, уже выключили все от цифр, устали,
нет? Не-не-не, обязательно нужно процитировать, потому что это действительно документ, который нам как бы… Ну, то есть, которому больше доверия, чем каким-то байкам.
Угу. Ну, вот давайте посмотрим. По этим документам можно представить об образе жизни, потому что, да, там на что тратилось. Вот, вот смотрите. Статьи расходов, например, какие даже. Расходы учебные, на производственную практику учащихся, научно-исследовательские работы и приобретение книг для библиотек, расходы на питание, капитальные вложения, приобретение мягкого инвентаря и оборудования, капитальный ремонт зданий и сооружений. То есть сами статьи расходов говорят о том, что это уделялось внимание. И вот эти выдержки за 57-й год позволяют, значит, ну, как я сказал, не только финансовую, но и образ жизни. Смотрите, канцелярские хозяйственные расходы. Из них известно, что на тот момент в доме инвалида функционировало 3 бани, прачечная, контора, амбулатория, парикмахерская, кладовая, библиотека, читальный зал, красный уголок, сапожная мастерская, 2 швейные мастерские, 4 кухни и столовые. Также Да, вот здесь упоминается, что часть продуктов поступала из подсобного хозяйства. Теперь, ну, бытовые нужды. Вот были они там раздеты, мерзли, не мерзли. Давайте посмотрим на год, что здесь запланировано. Жесткий инвентарь, судно-подкладочный, 200 по 15 рублей, часы-ходики 100 штук по 15, умывальники 100 штук, ведра, ну, то есть необходимый инвентарь.
Просто для ухода за людьми, да.
Да. А вот как раз одежда на год, что должно быть закуплено, закуплено было, да? Пальто зимнее 200 штук по 500 рублей, пальто зимнее мужское 200 штук по 300 рублей, пальто осеннее 200 штук 300 рублей, тужурки мужские 100 штук по 450, кофты вязаные 300 штук по 50 рублей, валенки 500 штук по 160 рублей, костюмы ХБ 500 штук по 140 рублей, всего 35 наименований на сумму 495 тысяч рублей.
Это на год. То есть на их еще, получается, и одевали.
Да. Их одевали, часть денег они со своей пенсии получали, 25% выдавали на руки. Вот. Так что, ну вот, вот эти скучные как бы цифры, ну, они просто разбивают вот все эти россказни о том, что они были преданы и забыты. Видим, бюджет серьезный, внимание к инвалидам обеспечиваем нормальное. И надо сказать, они приехали туда вот еще не на пустое место. Там уже был поселковый совет, там была уже советская инфраструктура, ясли, детские сады. Казалось бы, почему здесь ясли? А при том, что некоторые инвалиды, оказавшись вот с улиц, да, или где-то одинокие там, они женились, создавали семьи. Кстати, вот здесь даже и предусмотрено было в смете на детский сад и ясли. Вот написано. Для детей инвалидов работали детсады и круглосуточные ясли по нормативам 50 на 12 месяцев, что-то по 60 рублей.
То есть, даже вот, ну, это... просто это очень интересный момент, спасибо большое, что ты его понял, потому что мы судим об этом доме инвалидов по рисункам Геннадия Доброва, где там ну, какие-то действительно ужасные увечья изображены, да, то есть, и, конечно, вот глядя на эти рисунки, ну, просто не может сложиться впечатление, что эти люди еще могут завести детей.
Ну, то разные, есть, конечно, инвалиды были.
Ну, просто, очевидно, Добров, он рисовал только вот самые страшные какие-то увечья. И правильно ли я понял, ты упомянул в беседе перед нашей программой, что там далеко не все инвалиды относятся к Валааму. В его рисунках, да, что Добров, да, он путешествовал по разным домам инвалидов и,
да,
писал.
Да, дело в том, что это художник Добров, очень хороший художник. Я вот встречался с его вдовой, она мне предоставила материалы. Это была его как бы первая вот поездка вот по домам инвалидам Советского Союза. Он начинал с этого, его благословил, скажем так, вот художник Кибрик рисовать вот инвалидов войны. Это был первый, значит, вот визит его. А сейчас в интернете, ну, много разных рисунков, в том числе и других домов инвалидов, там не указывается. Те, которые он рисовал здесь, вот есть в журнале. И надо сказать, что вот мне, я очень благодарен вдове художника, она мне предоставила расшифровку его аудиозаписи, он перед смертью ослеп, болел, и он зачитывал свои воспоминания на диктофон. И большой как бы массив вот этих вспоминаний касается Валаама. Она их все расшифровала, и мы это все опубликовали, вот как он говорил. Вот. Так и есть. Это есть в журнале, значит. Вот. И там интересно, что в воспоминаниях. Ну, конечно, все, конечно. Он свидетель, он художник, у него взгляд цепкий. Вот. Ну, во-первых, то, что это, конечно, не концлагерь, и он просто приехал туда по путевке, да? В советское время ездили там профсоюзную путевку, 9 рублей. Сейчас вы так не поедете. Но он так вот поехал и просто пришел туда, не стал возвращаться на пароход обратно, пришел просто вот с улицы, что называется, пришел к директору дома инвалидов, сказал, что он художник, он хочет пожить, порисовать инвалидов. Ему предоставили жилье отдельное, поставили его на питание. Вот, ничего с него денег никаких не взяли. Художники так хорошо жили раньше у нас. Вот. И он там, я сейчас не помню, сколько-то он достаточно такое продолжительное время, там, может, пару недель. И он каждый день там записывал, рисовал каждый день. Это он воспоминания потом вот, значит, все свои задавал. Вот. И ему было предоставлено возможность общаться, он рисовал. Вот. Единственное, там было ограничение. Ему директор сказал, что вот там вот мы упомянули психохроников отделение. Он сказал, что туда нет, туда нет. Вот. Ну, может, и правильно. Вот. Ну, натура творческая, любознательная.
Ну, понятно, раз значит, есть запрет, надо его обязательно.
Да, слушать. Когда директор Дома инвалидов уехал, значит, на материк, он туда все-таки пошел, вот там сделал рисунок вот одного, такой есть очень ну, такой пронзительный такой вот рисунок, где человек, вот как ребенок, там,
ну, значит, у него конечности.
Вот. Ну, когда директор вернулся, узнал, он его, так сказать, ну, не то что выгнал, он сказал, ну, все, там, в общем, это так закончилось. Вот. И сам это не я, это пишет добро свои воспоминания. Но он, собственно, и не обижается, потому что нарушил запрет.
Ну, и... Но еще, мне кажется, очень важно здесь понимать, что все-таки вот это художественное произведение, это видение этих инвалидов самим художником Добровым. Да? Это его конечно. Взгляд. И понятно, он что-то от себя добавлял, мне кажется, он там добавил именно трагичности какой-то, может быть, может что-то чуть-чуть, может быть, сгустил краски, то есть тоже вот когда вы видите эти рисунки mm-hmm. в интернете, пожалуйста, поймите, что это художественное произведение, это не фотография, то есть они могли выглядеть чуть-чуть иначе.
Да, фотографии вот в журнале есть.
Художник мог немного сгустить краски, но это его право, потому что это художественное произведение, а сейчас в интернете это воспринимается как документальное свидетельство того, что там в реальности... вообще было в этом доме, как они все выглядели. Вот.
Ну, вот здесь вот в журнале есть как вот эти вот именно валаамские
да.
персонажи, и на фотографиях, как они выглядели в реальной жизни. И вот можно посмотреть, естественно, художественное произведение отличается от документального,
да, мне кажется,
большая дистанция.
Нет, Виталий, ты же говорил, что это был вообще как бы первый опыт в Советском Союзе, чтобы художник поехал писать инвалидов войны, и он таким образом как-то вот открыл эту тему «Цена войны», да, то
да.
есть то, что война оставляет после себя, это люди действительно искалеченные, бесконечностей или лишенные рассудка, вот, то есть он действительно эту тему открыл, за что ему огромное спасибо, да, но сейчас это используется, с моей точки зрения, достаточно извращенно в интернете. Вот, и как раз вот если мы заговорили о рисунках, опять же, вот рисунок радистка фронтовая Юлия Яманова или Еманова, и, соответственно, вот тут так написано. На ее груди высокие награды СССР за боевые подвиги ордена славы и Красного Знамени. Никто ничего не знает о жизни этого человека. В результате тяжелейшего ранения она потеряла руки и ноги, лишилась речи и слуха. Война оставила ей только возможность видеть. Рисунок сделан на острове Лам в 1974 году. Но благодаря Министерству обороны у нас есть база данных «Подвиг народа», угу. и женщина, награжденная орденом Красного Знамени, это все-таки достаточно редкий случай, поэтому, конечно, фронтовая радистка Юлия Степановна Яманова, красноармеец, 114-й отдельный батальон связи, 194-я стрелковая дивизия, вот ее прямо подвиг описан. Во время освобождения Малоархангельского района Курской области в ночь на 18 февраля 43 года, находясь при 616-м стрелковом полку 48-й армии роты связи, бывшей связисткой Емановой была дана боевая задача навести связь с командным пунктом батальона, занявшим новый рубеж. Под сильным артиллерийским минометным огнем, обстреливший поступу к переднему краю наступавшего батальона, связь была проведена своевременно, но вскоре линия связи была повреждена, с командным пунктом связь прекратилась. Бывшая связистка Яманова умелым действием быстро обнаружила повреждение, восстановила линию связи, представив возможность командованию батальона своевременно выполнить боевую задачу, и так в течение ночи 4 раза восстанавливала связь с батальоном, устраняя личные повреждения на линии связи при выполнении боевого приказа на фронте борьбы с немецкими захватчиками, проявила исключительное мужество и геройство. Возвращаясь с выполнения боевой задачи по восстановлению связи, товарищ Яманова была тяжело ранена, в результате чего лишилась обоих рук. Вот. Лишилась обоих рук, здесь подчеркнуто. Заключение. За проявленное мужество и отвагу на фронте борьбы с немецкими захватчиками в Отечественной войне по выполнению боевых задач командования товарищ Яманова Юлия Степановна получила инвалидность первой группы, подлежит представлению к правительственной награде Ордена Отечественной войны первой степени. И по итогам она получает Орден Красного Знамени, причем это 22 апреля 1947 года, дата награждения. Ну, вот так вот государство забыло, да, то есть, очевидно, ну, во-первых, хотел бы обратить внимание на то, что в наградном не написано, что она лишилась обеих ног, то есть написано, что она лишилась обеих рук только, да, то есть, мне кажется, если бы она лишилась ног, это тоже было бы как-то отмечено в приказе о награждении, то есть, опять же, возможно, возможно, здесь мы имеем дело с художественным преувеличением, да, но, тем не менее, если же государство их прокляло, забыло и вообще выкинуло как отработанный материал, то зачем ей в 47-м году давать орден Красного Знамени? Опять же, женщина, награжденная орденом Красного Знамени, это редкий очень случай в истории нашей страны. Вот, то есть, опять же, все эти рисунки, пожалуйста, нужно воспринимать как художественное произведение, это видение именно Геннадия Доброва, как он видел этих инвалидов, и действительно через это он хотел показать трагизм войны и цену войны.
Да, вот. Правильно, вопрос как бы проблемы интерпретации, проблемы критического мышления. К сожалению, сейчас время такое, вот это вот клиповое сознание, интернет, это как бы есть свои оборотные стороны. С одной стороны, массив вал информации, а с другой стороны, это надо же успевать пропускать, критически, так сказать, осмысливать. Да, к сожалению, не все это могут, не все успевать.
Нет, поэтому... людям проще мыслить какими-то штампами. Есть инвалиды, Сталин их выкинул, все, как бы больше ничего знать не надо, да. То есть, а то, что на самом деле все было абсолютно по-другому, да, да, доказательство. Вот, смотрите рисунки.
Не, ну, да, желательно,
есть, так сказать, вот, есть, вот, есть картиночки в интернете.
И нас, да, послушать, так сказать, пусть тоже, да,
критически. Нет, я конечно, я утрирую, да, конечно, и так с сарказмом большим говорю.
Я вот бы еще, может быть, какие-то, да, вещи, конечно, дополнил, да, потому что там потом все это, так сказать, срастется там, если, да, у специалистов. Значит, смотрите, еще было такие вот, вот тоже по этим документам. Было предусмотрено поездка лечения на материк по определенным нормативам. 5 человек, значит, вот в месяц ездили за более квалифицированной медицинской помощью в Сартовал и в Петрозаводск. То есть, это опять-таки говорит, что вход и выход оттуда не был закрыт.
То есть, на это не концлагерь.
Да, то есть, на это выделялись по смете, по нормативам определенные деньги, чтобы люди по нормативам уезжали и там лечились, там протезы там зубные или еще что-то. Выезжали туда, значит, тоже на остров врачи. Вот здесь в журнале приводится дайджест, значит, прессы нашей местной за 50-е годы, подборка, значит, материалов газетных, которые имела отношение к... к Выламу, в том числе вообще к острову и в частности к Дому инвалидов, который говорит о том, что там уже была достаточно инфраструктура, значит, городская, ну, сельская, скажем так, вот, а и также есть о, значит...
Ну, это просто для того, чтобы прокомментировать высказывание о том, что их вообще выкинули на какой-то необитаемый остров, в какие-то руины, где они там, да, все умерли.
Вот заметочка маленькая, забота о людях, так и называется. На остров Илам для оказания медицинской помощи инвалидам прибыла группа врачей-специалистов, направленная Министерством здравоохранения Республики. Среди них врач уха, горла, носа, так раньше называлось, зубопротезист и другие. Врачи осмотрят всех больных и окажут им необходимую медицинскую помощь. А вот по поводу инфраструктуры, какая она была, хорошая, плохая. Ну, вот говорят, что хорошая, даже написано. Лучшая сберкасса Республики. Где она располагалась? На острове Илам. 50-е годы. Жюри при Республиканском управлении Гострудсберкас и Госкредита, подведя итоги соревнования Сберкас, присвоило Сберкассе остров Алан звание лучшей в республике. Ну и далее. За что-то так далее.
То есть, видите, так, ну, что...
То есть, Сберкасса была, да? То есть,
да, получается,
Сберкасса.
Да, то есть, необитаемый остров получается.
Вот. И, значит, что еще? Ну, давайте мы объективности ради вот из этих документов скажем и какие-то ведь недостатки, наверное,
были. Да, ну, были. Как, ну, в, что любой, мы, в любом деле.
Не будем же мы такими пропагандистами, такими, да, прямолинейными,
не будем,
да?
Нет, нет. Нет, понятно, что проблемы должны были возникнуть при обеспечении жизни 1000 человек с такими увечьями.
Да, ну, во-первых, тоже еще отметим, ну, такую печальную вещь, но последний путь тоже обеспечивался, то есть это... им не надо было копить на смерть, там, сказать, откладывать.
То есть, это... похороны за счет государства.
Да. Конечно, были недоработки, о которых можно узнать в распоряжениях замминистра, которые он отправил всем директорам домов инвалидов Карельской автономной Советско-Социалистической Республики. Это 57-й год, уже не Карело-Финская, а Карельская автономная. В нем говорится, в частности, цитирую, ряд учреждений не осваивает отпускаемых средств по ряду статей, особенно плохо осваиваются средства на медикаменты, приобретение медицинского и хозяйственного инвентаря, приобретение мягкого инвентаря и капитальный ремонт. Далее замминистра предупреждает руководителей домов инвалидов о личной ответственности за выполнение плана и освоение средств, требует соблюдения финансово-бюджетной дисциплины и принципа хозяйственной целесообразности при расходовании бюджетных средств, а также не допускать выдачи инвентаря в личное пользование сотрудников домов-интернатов. Ну, очевидно, были такие, наверное, случаи, когда работники, ну, понятно, значит, брали там этот чайник попользоваться, еще чем-то.
Виталий, тут в этом распоряжении министра упоминается не дом инвалидов, а дома инвалидов. То есть получается, что на Валааме был не единственный.
Нет, был не единственный дом инвалидов. Нет.
Но получил он известность именно из-за художника Доброва.
Ну, может быть, из художника Доброва, из художественного фильма вот советского времени, из этого вот мифологии. Потом. Ну, туда действительно многие приезжали туристы, и вот этот турпоток, который в советское время, да, вот организован был, он совпал с тем временем, когда еще на острове находился, значит, интернат. И вот мне удалось пообщаться с последним директором дома инвалидов, он проживал в Сартовалах, к сожалению, он ушел из жизни, Владимир Окунев, он последние 4 года был директором интерната, мы с ним побеседовали, и он вот как бы тоже осветил некоторые аспекты уже поздней страницы истории этого заведения. Были какие-то вот какие моменты специфические. Уже к тому времени было уже 300 человек в доме инвалидов, и контингент существенно изменился. Если вот в 50-е годы это были там большинство инвалидов войны, то уже больше сотни человек в 80-е годы составляли инвалиды не войны, а криминального, так сказать, криминальной войны. То есть это кто из тюрьмов инвалиды, их тоже не бросали, да, их отправляли. И, конечно, это обстановку, атмосферу изменило существенно, вот, не в лучшую сторону, скажем так. Даже помимо одного участкового милиционера был там представлен, значит, сотрудник, очевидно, ФСИН, да, вот, помогал до 80-го года. Вот. И, значит, тоже отмечал такие, ну, может, негативные стороны, что вот в летний период, да, некоторые инвалиды выходили там к туристам, попрошайничеством занимались. Вот. И, конечно, это было видно, значит, туристам, у каждого как бы своя точка, свой взгляд. Вот. И вот это сарафанное радио, вот оно, значит, вот, ну, возможно.
Уже пошли слухи.
Да, тем более такой контраст, да, вот здесь вот отдых, вояж, а тут такая теневая сторона жизни человеческой. Вот. На этом контрасте, конечно, вот эта эмоциональная вот вся вещь, конечно, вот порождала всевозможные...
Да, ты не мог бы вот прокомментировать это высказывание одного из туристов, что там инвалидов на дереве развесили в сетках?
Ну, вы знаете, это... Ну, отнесемся, что это так и было, возможно. Это как бы воспоминание. Ведь вот этот пример, казалось бы, он как раз и... может показать, как, с какой точки зрения на это посмотреть. Вот с точки зрения, скажем, одного человека, это ужас, ужас, ужас. Это вообще
там... человек зашел, и там инвалиды.
Да, совершенно такое адское какое-то вот невообразимое вещь.
Иероним Босх какой-то.
Да, вот именно так это можно воспринять. С другой стороны, можно по-другому на это дело посмотреть, потому что, несмотря на то, что было много персонала, но каждому не представишь одного человека. Летом инвалиды должны дышать воздухом, там на свежем воздухе. Вот. И вот эта же сцена, и можно объяснить, что это в качестве гамака, значит, действительно было на дерево приспособлено, значит, такой какой-то самодельный гамак, где инвалид на свежем воздухе, так сказать, находился. Вот. Ну, в общем-то, из сердобольных побуждений, так сказать, наверное, сестра-хозяйка это сделала, значит, чтобы там на земле там не простудиться, и не дай бог какие-то там же эти бродячие животные, там, не знаю, собаки там покусать, ну, все что угодно. То есть в целях безопасности человек был помещен в это. Вот.
Но для туриста это выглядело как что-то такое абсолютно адское. То есть
да,
там их пытают, очевидно.
Ну, дальше, да, к сожалению.
Ну, и потом это все распространяется, опять же, даже без Фейсбука и контакта, расползается так вот через сарафанное радио, и возникает какой-то абсолютно чудовищный слух, что там инвалидов там издеваются над ними, пытают и так далее, да, то есть.
Конечно, ну, представим, что столько теплоходов в день проходит, и какое-то это все, значит, по крупицам собирается, потом это вот уже фольклор такой, так сказать, вот. Так что наша задача как бы скорректировать.
Опять же, ты смотрел частично документы, ну понятно, что, наверное, весь пласт документов надо еще поднимать, это понятное абсолютно дело, что это серьезное исследование. Если учреждение существовало с 50-го года по 84-й, да. Это учреждение за собой оставило там километры архивных полок, там это документооборот был серьезный. Вот, то есть много чего можно еще изучать. Конечно, было бы очень интересно посмотреть документы за какой-нибудь 50-й, 51-й год, или когда все было в процессе становления. Но это именно, опять же, в целях объективности. Да, то есть, может, действительно, там сначала все было плохо, а к 57-му году уже все было налажено. Но у меня вопрос другой. К чему это все говорю? Хотел спросить, у тебя есть какая-то статистика по смертности в этом доме инвалидов, что вот типа в первую зиму там сразу начали умирать?
Вы вообще знаете, по этому году нет. Вот смотрите, по 57-му году я как бы, ну, не, у нас, конечно, с удовольствием бы избучитальню сделал, но нет возможности, да? Кстати, была такая даже специальность избач.
Да, 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 это я знаю. Да. Да.
А те, кто проводил идеологические беседы вот после войны, их называли беседчиками.
Вот я не слышал.
Вот я удивился, так что мы с тобой сейчас беседчики. Вот на 57-й год сведений.
Скорее, все-таки историки.
Ну, это мы... я просто вспомнил, да. Ну, историки, может, серобеседчики, так сказать. Мы же беседу проводим с людьми, да. Разъяснительную.
Вот тысяча человек на 57-й год. Сколько из них умирает?
Вот вы знаете, вот сейчас я попробую ответить на этот вопрос. Ну, может быть, здесь вот именно смертность, здесь убытие есть. Вот, так, количество обеспечиваемых, вот они разграничены даже. Вот я сказал, 856 человек. Количество инвалидов, которые могут работать по заключению врача, 238 человек. Из них работает 115. Всего принято в течение года 76. Всего выбыло в течение года 265. В том числе переведены в другие дома 85 человек, а трудоустроено 7 человек. По смертности здесь нет, вот в данной выдержке статистики. Это написано «выбыло», и в том числе в другие дома, и кто трудоустроен, на работу поехал.
Да, уехал.
Мы тут можем гадать, поэтому вот
статистика косвенный... по смерти, да, необходимо еще исследовать.
Вот, да. Кстати, тоже здесь вот важно, что ведь кроме содержания и заботы, еще функция домов инвалидов была в профориентации. Для инвалидов третьей группы подразумевалось, что они могут работать, и им давали специальности, там сапожника, ну, по показаниям, поэтому они, эти дома, они вот давали
там же есть закупка оборудования для обучения.
Да, вот, их, значит, учили профессии, трудоустраивали, то есть социализация была, то есть это тоже как бы надо отметить, их не просто содержали, кто мог работал, и более того, если они работали там, они еще плюс получали деньги, это не было рабским трудом. Они часть пенсии, значит, 75% вот отдавали, значит, вот на вот эти вот заботы, которые они, 25% им, значит, выплачивали, и то, что они работали на подсобном хозяйстве, значит, тоже получали деньги. И вот я упомянул, значит, директора последнего дома инвалидов перед закрытием на острове Валам, он тут приводит цифру, что на питание, это уже в ценах уже советских, уже более брежневское время, выделялось 1,85 рубля на питание в день.
Ну, это нормально, по-моему.
Да, 85.
В брежневских ценах, по-моему, это хорошо.
Вот, об этом и речь. Так что вот с этим, и если позволишь, я вот тоже ты упомянул вот архивные материалы, что они могут нам сказать вот по другим вот вещам, по смертности, или вот я когда занимался этой темы, она же у меня была как бы одна из. Я, значит, вот этот краеведческий журнал посвятил, у меня тема называется «Валам под красным флагом». То есть я как бы все темы, потому что там был, значит, и школа боцманов и юнт. Вот. А после войны, вот перед домом инвалидом, что было, это тоже не по россказням, потому что даже этих рассказов уже не осталось. Вот 45-й год, что там было по 50-й, очень плавающая была такая информация. Опять же, вот, значит, есть в архиве Республики Карелии партийный документ, это тоже пласт. Угу. Чем он интересен? Вот смотрите, я наткнулся, значит, на протоколы партийных собраний Валамского рыбпромкомбината, где вот вся фактура, вот что там происходило, что за жизнь была, там все описано. И это видно, что там осваивался остров. Значит, во-первых, там как бы было ведомственное предприятие, вот это вот рыбпромкомбинат, и поселковый совет. То есть там уже была жизнь, инфраструктура, постепенно все там восстанавливалось, завозились материалы. Там вообще были грандиозные планы у этого министерства. Там аэродром начали строить. 75% уже было построено. Узкоколейка, там кран ходил паровой, значит, все это, там же мощное министерство, но стратегическое, по-моему, даже я не специалист, но порох же из целлулозы как-то там делают, да?
Да.
Вот, то есть...
Но все это потом было свернуто.
Да, и вот тоже очень интересно для характеристики времени, почему это было свернуто-то? То есть там министр распорядился, вот, планов громадьё, дом отдыха построить, фабрику по производству мебели, еще что-то, аэродром, ну, понимаете, уже средства заводят. А на месте человек местный, да, он видит, что это нецелесообразно, потому что удаленность и так далее, это много вещей.
Ну, плюс, он... опять же, проблема, как зимой туда добраться.
Да, и он пишет об этом, он сигнализирует, ну, как на кого министр-то не пожалуешься на своего, он же все, как говорится, он по партийной линии пишет, докладные, и приводит доводы серьезные, и в результате, как мы видим, эти доводы были услышаны, и вся эта министерская затея по освоению острова Вулам, чтобы там город-сад сделать, это было свернуто. Это вот для меня был очень интересный пример, я удивился. Казалось бы, мелкий работник может просигнализировать на своего, так сказать, министра, и партия поставила заслон этим ведомственным аппетитом. И вот после этого там сразу же, вот в 49-м году это происходило, вот когда вот эти была переписка, вот у меня тоже это приведена, значит, эта переписка ведомственная в 49-м году, все дело закрыли, и на следующий год более разумно использовали вот эту инфраструктуру для того, чтобы там вот богоугодное заведение, по сути, сделать. Вот признаки времени. Казалось бы, тоталитарное время там, да, сталинское. И ничего здесь он написал. Сейчас кто-нибудь в «Газпроме» напишет, не стройте нам эту башню. Да? Он скажет, нет, не будем. А вот было.
Очень интересно. Ну, то есть, если подытожить нашу беседу, такую достаточно краткую, первое, что фильм 2010 года «Проклятые и забытые» очень сильно искажает то, что мы можем видеть по архивным документам. Да, что не то, что их туда... выкинули, то есть черные воронки проехали по городам, собрали всех сильных, непокорных, выкинули на необитаемый остров, где в первую зиму все поумирали, да. И потом, соответственно, это было типа вообще какого-то закрытого концлагеря и так далее. То есть их же посещали, получается, да. То
да.
есть была возможность их посетить родственникам.
Да, вот здесь есть у меня фотографии, как вот, семейные фотографии, как инвалид, и родственники приехали к нему в 60-е годы. Сканы вот писем, ну, в смысле, вот конвертов, да.
Было
переписка просто... была.
Да, но опять же. Время-то было все-таки тяжелое, да, то есть и человек, там, потерявший способность работать, понятно, что он, может быть, и не хотел даже ехать к своей семье, чтобы не быть лишней обузой, потому что особенно европейской части, которая попала под оккупацию нацистскую, там же все было разнесено просто по кусочкам, там Минск уничтожен, Великий Новгород уничтожен, Псков уничтожен, Белгород тоже. То есть все лежало в руинах вообще. Севастополь, извините.
Ну да.
То есть все было разрушено, и еще туда ехать в эти руины, будучи инвалидом, и быть еще лишней обузой для своей семьи. Ну, просто многие действительно не хотели, чтобы их видели вот в таком виде.
Ну да, с другой стороны, многие сохранившиеся здания их использовали, их не бросали на произвол судьбы. Вот. Благодаря этому многие вот монастырские постройки сохранились, потому что они не были заброшены. Как говорится, живите в доме и не рухнет дом. Да, пусть он использовался там не по культовому назначению, да. Но вот, кстати, тоже интересно, там вот эта ведомственная переписка 49-го года, замминистра, он там вот эти планы вот громадные, и он пишет, что ни в коем случае, значит, не изменять исторический облик зданий. То есть не было никакого центра по архаэнологии. Памятников. То есть это говорят, что кадры были но такие был просвещенные,
какой-то,
да.
Был какой-то определенный уровень культуры.
Да, и он пишет, не надо вот это все это. Это тоже такие вот нюансы, которые характеризуют. Вот,
то есть, уважаемые зрители, что мы можем сказать в итоге нашей беседы? Первое, что все вот эти статейки слезливые или истеричные, которые запускаются перед Днем Победы каждый год. это все часть информационной войны. Это просто, можно сказать, по вам сделали артналет очередной. Ударили по вам вот этой агиткой антисоветской. Второе, то, что реальность была несколько иной, что действительно государство не прокляло и забыло, что оно заботилось, выделяло деньги и так далее. Третье, это то, что вопрос Валаамского дома инвалидов требует спокойного, взвешенного, глубокого изучения. Опять же, потому что у нас вот процитированы документы на 1957 год, понятно, что дом существует уже 7 лет, действительно интересно и важно, важно посмотреть документы за 50-й, 51-й, там, 52-й, 53-й годы, когда он только разворачивался на месте. Действительно, наверняка там было все сложнее. Это мы обязаны, как честные историки, отметить. Да? Вот, то есть, что можно сказать? Что тема тяжелая, действительно, это трагедия. Но, как Виталий, по-моему, ты очень хорошо сказал, что вот спекулировать на теме вот людской трагедии, что люди получили тяжелейшие увечья, причем в бою, да, физические или психические увечья. И вот на этой теме спекулировать, то есть выставлять, что это был какой-то концлагерь, куда их просто собрали, чтобы они не позорили вот вид этого идеального Советского Союза сталинского, да, что у нас нет инвалидов в войне, да, что у нас вообще все хорошо, это ложь. Это абсолютно было не так. Государство в меру своих сил, возможностей пыталось что-то сделать. Насколько это получилось успешно, ну вот можно написать еще одну диссертацию. Или две диссертации. Пожалуйста, архив Министерства социального обеспечения, да, Республики Карелия, город Петрозаводск, партийный архив Республики Карелия, тоже Петрозаводск.
Да, да, на улице Андропова находится.
Да, да, все вот как раз улица Андропова.
Да, совершенно верно.
Все, пожалуйста.
Здесь надо, кстати...
Архивы, кстати, наверняка же закрыты. Там, на входе стоит какой-нибудь майор ФСБ какой-нибудь, там стоит, никого не пускает.
Я же, вот, как говорится, партизан в краеведении, у меня нет никаких регалий, я просто прихожу, говорю, я вот издаю вот книжку, мне нужна тема, вот у меня такая, меня пускают, ну, паспорт и все, то есть не надо ничего.
А, то есть то, что нам говорят, что все архивы засекречены.
Нет, там иногда, не... знаете, бывает, там иногда там типа вот личные какие-то моменты, там, не, страничка нас... там заклеена, там, да, так сказать.
Но у нас же есть закон об охране персональных данных, и он есть во всех странах вообще-то, да, то есть, да, так что вот кто хочет эту тему действительно разработать и сказать какое-то новое научное слово, действительно, что из себя он представлял, то вот архивы все есть, и это еще одно подтверждение того, что история нашей страны – это неисчерпаемая тема, интересная, трагичная, но ее нужно знать, иначе вот мы будем просто судить об истории по каким-то картинкам в интернете, вот как рисунки Доброва, потому что, опять же, они сейчас неправильно интерпретируются. Они интерпретируются как вот, смотрите, какой ужас.
Ну, это на эмоции вот, рассчитанные.
Это понятно, но он уже художник, он искусство должно пробуждать чувства. И оно действительно пробуждает чувства, они опаленные войной, они изуродованные войной. И он это все показывает, изображает. Да, может быть, немного утрировывая, но это его право, он создает это художественное произведение. То есть нельзя сказать, что там Добров какой-то там предатель, какой-то там червь и там крот, который изнутри подтачивал советскую систему. Это действительно вот художник так видит. Но не надо воспринимать это как документальное свидетельство именно. Да? То есть это его взгляд на эту огромную человеческую трагедию. Виталий, ты еще упомянул, что у тебя журнал выпускается тиражом 1000 экземпляров, но он есть в PDF-ке в интернете, наверное, ты их выкладываешь?
Да, мы... Нет, доброходы выложили в PDF-е этот номер,
можно...
он закончился.
Можно ссылку-то на PDF?
Да, мы сделаем обязательно.
Да, значит, тогда
но вот для жителей нашего славного города я могу сказать, что есть и физическое...
Славного города Сартовала или Питера?
Нет, Ленинграда. Ну, Ленинград. Я сам ленинградец, я как бы живу в Сартовало, но там по духу остался ленинградцем и как бы не разделяю. Вот, значит, вот эту книжку я выпустил, «Ладожские острова», вот здесь половина книжки, это вот этого вот номера здесь внутри содержится, половина про Валаам советского периода, и можно приобрести в этих книжных лавках Валаамского монастыря на Нарском проспекте и на Синопской набережной, поэтому вот... Можете посмотреть, почитать. И еще вот в завершении можно, наверное, тоже, думаю, отметить характерную вот деталь, что ведь этот дом инвалидов уланский в 1984 году, его же не закрыли, там никого не убили, он переехал в другое место, вновь построенный вот по современной, по тем временам 80-го года дом инвалидов, который сейчас, вот его правопреемник, находится тоже в Карелии, в поселке Видлице. Кстати, вот где там то документы, тоже свои есть там.
То есть, там дома тоже есть какой-то маленький свой архив?
Да, там есть, естественно, там история болезни есть, там так далее, там все это. Вот это, значит, ролик, вот эта телерадиокомпания, они туда вот приехали, но они не увидели то, что лежало на поверхности. Они, у них была, у них определенное было идеологический заказ, поэтому они искали в документах вот свое.
Выборочное цитирование.
Выборочно, да, выборочно на определенную тему. Вот опять-таки говорит о том, что да, там не очень, может быть, он был комфортный, да, вот этот дом инвалидов. Там были проблемы канализации и прочее, то есть там это было, так сказать. Но этот вопрос решался. То есть был заказан проект там в 70-е годы, выделены средства. Этот дом инвалидов был сделан новый, туда потом перевезли. И, кстати, многие жалели, вот, ну, уже прижились инвалиды, это есть в воспоминаниях тоже, сокрушались, что там было лучше на Волами, рыбку ловили, грибы собирали, там воздух, а тут уже, так сказать, урбанистика, это их полупэти.
Ну, люди, ну, вот люди вот пожилые, всё-таки им уже сложно менять обстановку, да. Они же не так, как молодые, в общем-то, переехал с места на место.
Да.
Вот. Так что, Виталий, спасибо огромное, что разобрал вот еще одну такую идеологическую диверсию, или же еще одно идеологическое оружие, которое против нас каждый год применяется. Ну, понятно, сейчас оно немного как-то отошло на задний план, но вот я помню, да, лет 5-10 назад-то вот ВКонтакте и где-то там в ЖЖ, вот можно было быть уверенным, что перед Днем Победы тебе там запулят в какое-нибудь сообщество, обязательно вот рисунки Геннадия Доброва с душераздирающими комментариями, что вот смотрите, проклятая советская власть, а что с людьми сделала. Мало того, что их там использовала на войне, так еще потом их и в концлагерь загнала, а вот некоторые священники позволяют себе высказывание, что еще и по пути утопила, даже не довезла ни до какого Валаама, а просто их ликвидировала. Так что, еще раз, если есть кто-то из молодых исследователей или не молодых, кто хотел бы эту тему исследовать, вот, пожалуйста, тема для статьи или для диссертации.
Да нет, ну, можно вполне целую книгу написать.
Да, можно книгу написать.
И здесь надо брать вот пример с финских вот историков. Они же каждый шаг, вот, ну, где прошел Маннергейм, где он присел, ну, целая книга, понимаете.
Есть в Финляндии.
Правильно, есть такое у них. Они вот дотошные такие вот.
У них просто вот поколение, мне кажется, тех, кто. Это дети тех, кто воевал, или, ну, может быть, в какой-то степени внуки тех, кто воевал, то есть вот такие финские дядечки, там 50, 60, 70 лет, они просто обожают историю своей страны, и вот это действительно история Финляндии, там она расписана там по минутам, да, то есть они сейчас, мне кажется, настолько вот изучили историю своей страны, национальную именно, да, что я просто иногда общаюсь с издателями финскими, да, и их интересует русский взгляд, советский взгляд на это все. Поэтому они, как бы, вот мои книги там приобрели на них права, перевели на финский язык, у них все там, типа, финская война, там, советский взгляд или русский взгляд. И издатели говорят: типа, а о чем бы еще таком издать книгу-то по истории Финляндии, потому что вроде все уже описано. И они ушли в микроисторию, да, то есть действительно берется какое-то событие, и оно расписывается вообще там по минутам, получается. Оно реально расписывается по минутам, и для них это, наверное, интересно. Вот. А для нас, мне кажется, нужно вот брать какое-то большое событие и его описывать, потому что, ну, очень много чего не описано даже на макроуровне. Да?
То есть,
вот сегодня утром у меня была встреча, мы там общались, Видлицкий десант 1944 года. Это триумф, там действительно как бы все сделали красиво, а оказывается, что на русском языке такого большого описания, где был бы наш взгляд, и финский взгляд, пока что нет. И мы начали копать эту тему, так там вообще там, там столько всего интересного выплыло, что мама не горюй, да, что там одна из финских частей, которая блокировала, точнее, пыталась блокировать плацдарм, это был 21-й отдельный батальон, это штрафники финские. Что там, по показаниям пленного, там в этом штрафбате финском там был сын Отто Великоусенина, извините, да? Да, то есть папа его там в Советском Союзе, а сына как коммуниста посадили и отправили в штрафбат. Его там якобы там воевал. Но опять же, это показания пленного надо проверять. Вот, то есть еще раз подчеркну, что все требует тщательного изучения, и, пожалуйста, не надо верить всему, что написано в интернете.
Да, верьте нам.
Верьте нам и тем архивным документам, на которые мы ссылаемся.
Да, Виталий, нашему подходу, как бы.
Да, это научный подход, да, потому что баек порассказать мы можем сколько угодно, да, то есть, но важно, опять же, понимать, что есть действительно folk history, да, там какие-то байки кухонные.
Может, обязательно есть... делать лейбл folk history, как 14+, так folk history,
все будут знать, что это байки, фантазия. Да, это анекдоты.
Пусть живут все.
Есть, есть научное знание, да, то есть мы хотя бы опираемся на какие-то источники, и эти источники мы также подвергаем определенной критике. Вот, так что, уважаемые зрители, там внизу ссылка на PDF-ку альманаха «Сердобль», который выпустил Виталий. И, пожалуйста, не надо, опять же, особенно вот ко Дню Победы, верить всему тому, что вам впихивают в социальных сетях. Виталий, спасибо огромное.
Спасибо, что пригласили. Что
рассказал благодарю. Подробно со ссылками на документы. Вот. А на сегодня все. Спасибо большое. До новых встреч.
Всего доброго.